Помнит моя коллега Надежда Фетисова, и несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 13, облачно, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 7, тоже пасмурно и дождливо. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Опубликован доклад комиссии Евросоюза по расследованию обстоятельств российско-грузинского конфликта в августе 2008 года. Сегодня на сессии ПАСЕ будет обсуждаться вопрос о лишении полномочий российской делегации. Сегодня исполняется 60 лет Китайской Народной Республики. И в связи с этим мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, что общего у России и Китая. СМС-сообщение присылайте на номер плюс 7-903-743-2801 на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода» и на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8-800-222-12. Теперь вы также можете продолжить эту дискуссию на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Ищите эту рубрику над логотипом «Радио Свобода». Наш адрес в интернете www.svobodanews.ru. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Сегодня Китайская Народная Республика отмечает свое 60-летие. За этот период Китай прошел путь от бедной страны до новой экономической сверхдержавы. Особенно большие изменения в стране произошли за последние 30 лет – время реформ. Попытаемся сегодня понять секрет так называемого «китайского чуда» и выяснить, что же общего у Китая и России. Этот вопрос корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладышева задала жителям Ижевска.
Я очень мало параллелей вижу между этими двумя странами. Китай – это страна с богатой историей и с прекрасными культурными традициями. Последние 100 лет в России на это никак не тянет. Интеграция населения была бы общей, если бы не только китайцы были в России, но и русских было очень много в Китае. Никакой агрессии со стороны Китая я не вижу. Их обвиняют в том, что они вот нарожали и хотят нас захватить. Так может быть, просто там нормальная демографическая ситуация, в отличие от России? Они не стремятся этим как-то унизить все соседние страны? Просто рожают.
Ну, в принципе, трудолюбие. Китайцы трудолюбивый народ. Русские тоже хорошо умеют работать. Бюрократия, мне кажется, там больше ее, чем у нас.
Протяженность границы большая. Трудолюбие, численность населения тоже, в общем-то, и в России много, а в Китае еще больше.
Своей территории не хватает. Вот мое мнение.
На данный момент у нас ничего общего. У них порядок, у нас беспорядок. У них много народу, у нас вымирает. Они воруют у нас все подряд и вывозят к себе через нашу границу. Единственное, это желание отказаться от доллара. Что у них, что у нас.
Я не помню сколько, но уж точно больше 1000 общей границы с Китаем. Общая судьба в ряде исторических сюжетов, к сожалению, в таких позорных, как общее дурное коммунистическое прошлое, вот со всеми наиболее радикальными экспериментами над собственным населением. Наверное, у нас есть общие стратегические интересы, но перед стратегическими проблемами в наших взаимоотношениях они отступают как-то очень далеко. Понятно, что густонаселенная страна, имеющая рядом, так скажем, не очень густонаселенные территории, все равно будет стремиться туда. Видимо, у нас есть некое общее будущее в освоении этих территорий. Хотелось бы верить, что под российским суверенитетом.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос, что общего у России с Китаем. Для «Радио Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире «Время свободы». Сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы, сессия которой проходит в Страсбурге, рассмотрит вопрос о приостановлении полномочий российской делегации в ПАСЕ. Как сообщает специальный корреспондент «Радио Свобода» в Страсбурге Данила Гальперович, российская делегация на заседание не придет, несмотря на то, что по последним данным опасаться ей нечего.
Вопрос о приостановлении полномочий российской делегации в ПАСЕ уже фактически решен, и решение, которое еще предстоит оформить голосованием Ассамблеи, не понравится тем, кто инициировал этот вопрос. Комиссия ПАСЕ по соблюдению обязательств странами-членами Ассамблеи накануне вынесла решение, что полномочия делегации России должны быть подтверждены. Именно этой комиссии обращение 72 членов ПАСЕ о санкциях против России было передано для разработки проекта решения. И весьма вероятно, что Ассамблея последует рекомендациям рекомендации комиссии. Несмотря на то, что ничего особо страшного российским депутатам не грозит, глава российской делегации, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев на этом обсуждении присутствовать не собирается. И вот как он это объясняет.
Моя позиция не прихода в зал – это не демарш. Это просто обозначение того, что вот эта нынешняя дискуссия – это не проблема отношений России и Ассамблеи. Это проблема отношений внутри Ассамблеи здоровых, конструктивных, с одной стороны, и нездоровых, деструктивных сил. И Ассамблея должна с этой болезнью, с этим кризисом разобраться сама. Вот почему я не собираюсь принимать участие в этой дискуссии, большинство моих коллег также. Я не обсуждал это с делегацией, я не знаю, так сказать, у нас тут нет никакой принудиловки.
Грузинская делегация загрустила, но не теряет надежды на то, что на следующей сессии ПАСЕ в январе будущего года вопрос о полномочиях российской делегации встанет с еще большей остротой. В частности, так считает член делегации Грузии в ПАСЕ Георгий Канделаки.
Ассамблея установила конкретную дату. Эта дата, так и написано, до конца года. Речь шла раньше об январе, но сейчас речь идет о до конца года, и до этой даты Россия обязана провести в жизнь те требования, которые зафиксированы в этих резолюциях и, конечно, в предыдущих двух резолюциях. Главное одно, то, что все, без исключения члены Ассамблеи, согласны, что Россия не выполняет абсолютно ничего, наоборот, налицо регресс, и все согласны на то, что Ассамблея должна действовать и должна действовать как можно скорее.
Однако Константин Косачев уверен, что российской делегации ничего не грозит и в январе.
Я знаю настроение, которое существует в Ассамблее, и знаю, что большинство, которое заняло свою позицию сейчас, не изменит эту позицию и в будущем, а эта позиция заключается не в том, чтобы приурочить то или иное решение к той или иной дате. Эта позиция принципиальная и заключается в том, что санкции в отношении российской делегации не способствуют диалогу, а его затрудняют.
Многим наблюдателям здесь, в Страсбурге, показались любопытными мотивировки, которые дал готовивший решение о сохранении полномочий за российской делегацией швейцарец Андреас Гросс. Среди множества аргументов в пользу того, что диалог лучше, чем санкции, есть и такой. ПАСЕ признает, что ее требования обращены к российским властям, на политику которых российская делегация в Ассамблее повлиять не имеет возможности. Российские парламентарии никак не смогут опротестовать это указание на их политическое бессилие. Их просто не будет в зале. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 21:15. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Индонезии на острове Суматра произошло второе за последние сутки землетрясение. В результате первого погибли более 200 человек. В Женеве сегодня представители шести ведущих держав мира попытаются убедить Иран в необходимости заморозить его ядерную программу. В Китае отмечают 60-летие прихода к власти коммунистической партии и образования Китайской Народной Республики. В столице Венесуэлы, Каракасе, около 100 человек примкнули к акции протеста против задержания оппозиционеров. Россия и Грузия в ходе вооруженного конфликта в августе прошлого года нарушили международное гуманитарное право, считает Международная комиссия под эгидой ЕС. В России сегодня начался осенний призыв на военную службу. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 10 часов 7 минут не пропустите повтор программы «Грани времени». Почему Россия отказалась выполнять резолюцию ПАСЕ по Абхазии и Южной Осетии? Об этом говорим с замдиректора Института стран СНГ, членом Совета по национальной стратегии Владимиром Жарихиным. В эфире «Время свободы». Накануне глава комиссии Евросоюза по расследованию обстоятельств российско-грузинского конфликта в августе 2008 года Хайди Тальявини передала итоговый доклад представителям России, Грузии, ЕС и ООН. Россия и Грузия по-разному трактуют доклад международной комиссии. Как заявила пресс-секретарь президента России Наталья Тимакова, Москва приветствует выводы комиссии о том, что военные действия начала Грузия. Министр Грузии по реинтеграции Тимур Якобашвили напротив отметил, что комиссия возлагает ответственность на Россию за провокации, которые предшествовали конфликту. Якобашвили категорически опроверг сообщение ряда российских СМИ о том, что комиссия Тальявини якобы возложила на Грузию ответственность за начало войны. Более того, по его словам, в докладе нигде не говорится о вине Грузии за начало войны, и даже наоборот, в документе, согласно заявлению Якобашвили, нашли подтверждение данные грузинских спецслужб о том, что некоторые подразделения России российской армии, не миротворцев, вошли на территорию Южной Осетии еще до событий 7 августа. В документе ввод грузинских войск в Южную Осетию назван неоправданным действием российской армии, вышедшими за разумные пределы. А признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии противоречащим международному праву. Какими будут последствия этого доклада для России и Грузии? Об этом рассуждает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Доклад не является сенсацией, поскольку он, по сути дела, официально подтверждает те оценки, которые сформировались за последние где-то полгода. По сравнению с и первоначальной реакцией мира на войну, конечно, это существенные изменения, потому что вначале все-таки на Западе склонны были всю ответственность возлагать на Россию. Постепенно, по мере прояснения обстоятельств, оценка стала меняться. И то, что сейчас ответственность за непосредственное начало военных действий официально возложена на Тбилиси, это не сенсация, хотя, конечно, это, безусловно, вызывает удовлетворение у Москвы и, конечно, является плохой новостью для Грузии, потому что, собственно говоря, власть Михаила Саакашвили основывала всю свою политическую деятельность в последний год на обличении агрессии России, и, собственно, на этом строилась его, ну, можно сказать, международная легитимность. Поэтому для Грузии этот доклад, я думаю, весьма неприятен. Для России он мало что меняет, потому что наши позиции, наши оценки, какие они были в начале, так и остались. Реальная реакция Европы, то есть достаточно сдержанная и нежелание идти на конфликт с Россией из-за войны, проявилось еще прошлой осенью. То, что Россию не хотят антагонизировать, но ей не доверяют и ее опасаются, это тоже не новость, и это, собственно, связано не только с Грузией. Поэтому я думаю, что этот доклад в целом ничего не изменил. Для России точно, а для Грузии это плохая новость, ну, точнее, для грузинской власти сегодня. Но тут уж делать нечего, придется с этим как-то им жить.
Это было мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова. Продолжается программа «Время свободы». В Казани начался 5-й международный фестиваль мусульманского кино «Золотой минбар», который продлится до 4 октября. Кинофорум проходит под девизом «К диалогу культур через культуру диалога». Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Олега Павлова.
Фестиваль мусульманского кино «Золотой минбар» открытым и желаю успехов. Вассаламу алейкум.
36 игровых и документальных картин из 400 заявленных попали в основную конкурсную программу 5-го международного фестиваля мусульманского кино «Золотой минбар» в Казани. Свои работы представили кинематографисты 67 стран, причем не только мусульманских – Ирана, Египта, Палестины, Саудовской Аравии и Сирии, но также и Германии, Франции, США и других. Есть даже фильмы из Конго и Судана. Причем художественный уровень фильмов генеральный директор фестиваля Зоудим Амиргов оценивает как самый высокий за все время существования кинофорума.
Намного сильнее. Из года в год, ежегодно программа улучшается. И в этом году у нас очень сильная программа. Это отметил и наш председатель отборочной комиссии, профессор Ханс Яхим Шлегель из Германии.
Мусульманское кино не значит снятое мусульманами и о мусульманах. Во всяком случае, не только. Главное, чтобы оно отвечало критериям добра, порядочности, тех ценностей, которые называют общечеловеческими. Кинорежиссер Вадим Абдрашитов фильмы фестиваля намерен смотреть именно с этих позиций.
Для меня есть кинематограф, относящийся к искусству, и кинематограф, относящийся к производству. Где это сделано, каким автором, для меня лично не имеет никакого значения.
Актриса Татьяна Догилева считает, что свежая мысль в современном кинематографе исходит именно из стран Востока. Причем отмечает, что там много женщин, как актрис, так и режиссеров. Впрочем, сама она на «Золотом минбаре» намерена посмотреть представленную на конкурс режиссерскую работу Веры Глаголевой «Одна война».
Вот, например, моя подруга Вера Глаголева привезла фильм, который все хвалят, и который уже получил несколько призов. И я с удовольствием, значит, присоединюсь к поздравлениям, потому что я вообще ею горжусь.
Генеральный директор фестиваля мусульманского кино «Золотой минбар» Зоудим Амиргов также отмечает фильм Веры Глаголевой, но называет и некоторые другие.
Мне понравились иранские фильмы, мне понравился фильм «Боснийский снег», мне понравился фильм американский «Совокупность лжи».
Минбар – это кафедра для проповеди в мечети. Фестиваль мусульманского кино «Золотой Минбар» в Казани продлится до 4 октября, когда жюри во главе с узбекским кинорежиссером Али Камраем и назовет его победителей. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». Афганские выборы президента США Барака Обамы. Приведут ли к успеху переговоры с Ираном? Это тема первой части рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Президент Обама, пытаясь разрешить афганскую дилемму, созвал в среду в Белом доме совещание с участием ближайших советников и высших военных. Дебаты о том, как действовать в Афганистане, затянулись уже на несколько месяцев, но ответ на этот вопрос пока не ясен, рассказывает Алан Давыдов.
Задача совещания в Белом доме состояла в поиске ответов на то, как должна выглядеть дальнейшая стратегия действий в Афганистане, с учетом недавнего доклада командующего международной коалицией в этой стране генерала Стэнли МакКристалла, который рекомендует направить туда военные подкрепления во избежание провала афганской кампании. Эту идею поддерживает министр обороны Роберт Гейтс. Проблема для президента заключается в том, что влиятельная группа голосов во главе с вице-президентом Джо Байденом призывает не распыляться, а поставить более узкие задачи в Афганистане и попытаться выполнить их меньшим контингентом, тем более что потери среди американских войск в Афганистане растут. Президент Обама очертил свой план по Афганистану еще в марте. Сейчас его попытки переосмыслить ситуацию рассматриваются критиками как нерешительность, говорит лидер республиканского меньшинства в Сенате Джон Бейнер. Все эти выжидания и сомнения не дают ничего, кроме как больше информации и времени врагам, пытающимся в дальнейшем дестабилизировать Афганистан. Но когда президент может принять такое решение. Согласно сигналам из Белого дома, на это могут уйти недели. Отчасти из-за стремления Обамы прислушиваться ко всему спектру мнений, как внутри, так и за пределами его администрации. А отчасти из-за обширности и сложности вопросов, связанных с Афганистаном. Например, какова конечная цель афганской кампании и требует ли она существенного наращивания американского военного присутствия? Откуда брать дополнительный американский контингент для Афганистана? По мнению Пентагона, большая часть военнослужащих должна быть переброшена из Ирака. К тому же пока не совсем ясно, пошлют ли союзники США по НАТО больше своих боевых подразделений в Афганистан. Бывший соперник Обамы на президентских выборах, сенатор-республиканец Джон Маккейн, в среду заявил, что время для принятия Обамой решения по дальнейшей афганской стратегии быстро истекает. Он сказал, что Обама должен не только отказаться от любой мысли об уходе из Афганистана, но и удовлетворить просьбу генерала МакКристалла о боевом подкреплении. В противном случае, по мнению сенатора, Афганистан станет базой для нападений на США и их союзников. У однопартийца Маккейна, влиятельного члена Сенатского комитета по вооружениям Линдси Грэма, свой взгляд на проблему. Если президент ищет приемлемый вариант дальнейших действий, который бы исключал направление в Афганистан дополнительно десятков тысяч наших военнослужащих, то он поступает верно, выдерживая паузу. Но президенту прежде всего следует найти оптимальное применение 68-тысячному контингенту войск коалиции, уже находящемуся в Афганистане. Для них приоритетом должен стать не столько демонтаж Аль-Каиды, сколько недопущение полного или частичного контроля талибаном территории Афганистана. Совещание по Афганистану за закрытыми дверями в Белом доме в среду стало самым представительным собранием по данной проблеме за все время афганской кампании.
Рассказывал Алан Давыдов. Сегодня в Женеве начинаются переговоры пятерки стран постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии с Ираном. Исход этих переговоров может определить будущее иранской ядерной программы. Американские наблюдатели не исключают того, что эти дискуссии могут привести к первым за десятилетия прямым переговорам США и Ирана. С подробностями Ян Рунов.
Несмотря на требования Ирана не касаться ядерной программы, а обсуждать иные вопросы, вроде афганской проблемы и реформы ООН, представители Соединенных Штатов, Англии и Франции твердо намерены поднять вопрос о втором заводе по обогащению урана и потребовать, чтобы инспекторы МАГАТЭ получили допуск на ядерные объекты, включая завод в районе города Кум, а также допуск к документам и сотрудникам, связанным с ядерной программой. О перспективах женевских переговоров Илан Берман, вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике, говорит. Я думаю, что ожидания, связанные с переговорами 1 октября, вполне понятны. Белый дом дал ясно понять, что переговоры не должны превратиться в бесконечный процесс, в переговоры ради переговоров, особенно в свете появившейся недавно информации о втором заводе по обогащению урана. Приступая к переговорам, надо четко определить временные рамки процесса. Тегеран хочет затянуть переговоры, чтобы все постепенно смирились с иранской ядерной программой. Задача других участников переговоров – не дать Ирану выиграть время. При каких условиях переговоры можно будет назвать успешными?
Я полагаю, что в лучшем случае Иран согласится на замораживание в обмен на замораживание. Иран останавливает свою ядерную программу, а за это будут отменены санкции ООН. Но трудно поверить, что власти в Тегеране пойдут на это. Сейчас у Ирана еще меньше оснований пойти на компромисс, на уступки, поскольку в Тегеране не верят, что новая американская администрация способна создать сильную коалицию для введения более строгих санкций. Посему Ирану нет необходимости замораживать ядерную программу. Соединенные Штаты ожидают от Ирана незамедлительных практических шагов и конкретных результатов переговоров. Иран в ответ повторил, что ни при каких обстоятельствах не откажется от процесса обогащения урана. Вашингтон ждет от Тегерана убедительных доказательств того, что иранская ядерная программа носит мирный характер. Одновременно Белый дом взвешивает различные варианты давления на Иран, включая санкции на поставки в Иран бензина и на страхование грузов для Ирана. Председатель Банковского комитета в Сенате Соединенных Штатов Крис Додд заявил, что в случае провала переговоров готов предложить более широкие финансовые санкции против Ирана и его деловых партнеров. Если Китай и Россия не согласятся на санкции, Соединенные Штаты и Европа могут ввести их в одностороннем порядке вне рамок ООН.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сегодня в 14 часов 7 минут не пропустите радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Писатель Владислав Фукс и его «Зазеркалье» – это главная тема радиожурнала «Поверх барьеров». А я напомню главную тему сегодняшней программы. Сегодня исполняется 60 лет Китайской Народной Республики, и в связи с этим мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, что общего у России и Китая? СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1055 абоненту Радио Свобода, на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Теперь вы также можете продолжить эту дискуссию на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Ищите эту рубрику над логотипом Радио Свобода. Адрес нашей радиостанции в интернете www.svobodanews.ru. Напомню также телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните уже где-то минут через пять, мы с вами сможем пообщаться в прямом эфире, и вы сможете ответить на вопрос, что же общего у России и Китая. Вот сейчас хочу зачитать несколько сообщений с сайта нашей радиостанции. Вот что нам пишет Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. «Идеологические метания, желание во всем идти своим путем. Лучше бы в таком случае просто жить без примата идеологии, но не могут. Придумают какую-нибудь сверхидею, она трещит бедная по швам, а все равно не бросают, держатся. И еще страсть к копированию, контрафакту. Нет такой модели бренда, который китайцы бы не спародировали. И аудиотехника, и автомобили. Переделают одну букву в названии, и выходят всякие Sony, Panasonic и прочие Porsche и BMW. В России тоже любят собезьянничать. Более подробно об этом после краткого выпуска новостей 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Индонезии на острове Суматра произошло второе за последние сутки землетрясение. Сообщается, что магнитуда составила 6,8. Число жертв первого землетрясения превысило 200. По сообщениям властей, под завалами остаются тысячи людей. Россия и Грузия в ходе вооруженного конфликта в августе прошлого года нарушили международное гуманитарное право. К такому выводу пришла международная комиссия, созданная под эгидой ЕС для расследования обстоятельств конфликта. В Женеве сегодня представители 6 ведущих держав мира пытаются убедить Иран в необходимости заморозить его ядерную программу. Официально на встрече будет председательствовать член руководства Евросоюза Хавьер Солана. В Китае отмечают 60-летие прихода к власти коммунистической партии и образования Китайской Народной Республики. Тысячи полицейских и военных блокируют центр китайской столицы. В столице Венесуэлы, Каракасе, около 100 человек примкнули к акции протеста против задержания оппозиционеров. Как сообщает BBC, более 150 протестующих проводят голодовку напротив офиса Организации американских государств. В Москве сегодня пройдет санкционированная акция против клерикализации школы и армии. Пикет проводят активисты молодежного движения «Свободные радикалы» совместно с атеистическим обществом Москвы. В России сегодня начался осенний призыв на военную службу. Как сообщает «Эхо Москвы», ссылаясь на заместителя начальника генштаба Василия Смирнова, в числе свыше 270 тысяч призывников 12 тысяч молодых людей с уголовным прошлым. В Дагестане около 16 тысяч человек более чем в 100 селениях уже неделю остаются без электричества из-за длительных проливных дождей. В эфире «Время свободы». Китайская Народная Республика отмечает сегодня 60-летний юбилей. Какие цели ставит перед собой современный Китай? Об этом в репортаже Андрея Шароградского.
60 лет назад, 1 октября 1949 года, Мао Цзэдун с трибуны у ворот небесного спокойствия на площади Тяньаньмэнь в Пекине объявил о создании Китайской Народной Республики. За время правления Мао Китай пережил немало тяжелейших потрясений, а вскоре после его смерти в стране начала проводиться политика реформ, позволившая КНР совершить фантастический рывок, известный в мире как «Китайское экономическое чудо». У Китая вторая по величине в мире экономика, его армия модернизируется быстрыми темпами, Китай запускает в космос пилотируемые корабли и с блеском проводит Олимпийские игры. Председатель КНР Ху Цзиньтао.
2009 год – исторический год для Китая. Образование 60 лет назад Китайской Народной Республики открыло новую эру в развитии китайской нации. За 60 лет в самом Китае и в его связях с остальным миром произошли исторические преобразования. Мы высоко несем знамя строительства социализма с китайской спецификой, руководствуясь теорией товарища Дэн Сяопина.
Итак, еще в 1979 году, объявляя о новом партийном курсе реформ и открытости, Дэн Сяопин заявил: «Высоко неся великое знамя социализма с китайской спецификой, бороться за новые победы в деле построения среднезажиточного общества». Термин «среднезажиточное общество» в большей степени ориентирован на внешнее, чем на внутреннее употребление. И возник он прежде всего потому, что уже тогда, 30 лет назад, Дэн Сяопин использовал довольно конкретную экономическую составляющую. На первом этапе реформ достичь уровня доходов населения в 800 тысяч долларов на человека в год. Специалисты-синологи же отмечают, что и Дэн Сяопин, и Ху Цзиньтао на самом деле использовали конфуцианский термин «сяокан». «Сяокан» – название первой социальной утопии Конфуция, и переводится этот термин как «общество малого благоденствия». Кандидат философских наук, сотрудник Петербургского университета культуры и искусств Алексей Рысаков.
Он возник из комментария на канон Чуньцю, он там впервые упоминается, на канон «Весенней осени», историческую хронику, откомментированную Конфуцием. И на протяжении 2000 лет прошло, разумеется, длинную историю своей интерпретации, имеет за собой длинную историю интерпретации. Но применительно к современности, к высказываниям Дэн Сяопина и Ху Цзиньтао, на мой взгляд, это не имеет непосредственного отношения к конфуцианству. Здесь, на мой взгляд, имеет элемент политической риторики, политического маневра. То есть сяокан – это значит что? Что мы строим не некое идеальное общество, а реальное общество, да, к которому путь, он близок, доступен. Да? Плюс к тому есть возможность маневра. Поэтому, когда в политической риторике появляется, в современной политической риторике, термин «сяокан», да, строительство общества малого благоденствия, это обозначает только одно, что правительство ставит перед собой реальные, не стратегические, а тактические цели. И оставляет за собой возможность изменения стратегического курса развития Китая.
Так или иначе, Китай считает стабильность главным приоритетом. И строит Китай стабильность, достигая успехов и совершая серьезные ошибки. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Сегодня в 22 часа по московскому времени в рамках аналитического радиожурнала «Время и мир» слушайте специальную передачу Андрея Шароградского «Новый Китай», посвященную 60-летию КНР. Повторы в час ночи и 3 часа дня в пятницу. Ну, а мы возвращаемся к главной теме нашей программы. И сегодня мы спрашиваем у вас, что общего у России и Китая. И до нас дозвонился Сергей из Армавира. Доброе утро, Сергей.
Доброе утро. Вы знаете, Лейла, и вот радиослушатели «Радио Свобода» знают, очень много общего. В принципе, граница, протяженность границы общая, большая, достаточно. Потом вот в прошлом коммунистическая идеология, которая была занесена из Советского Союза в Китай, вот, а вот современной, значит, в жизни нашей, очень много общего в электронике вот китайского производства. Вот, наверняка все пользуются DVD-плеерами BBK, вот, кеды, джинсы китайские, ну, ширпотреб, я не буду перечислять. И мне кажется, Китай, вот по сравнению с Россией сегодняшней, он шагнул дальше в экономике и продолжает развиваться. Действительно, вторая экономика в мире, с этим не поспоришь. И потом, мне кажется, ну, у них население самое большее на Земле, у нас самая большая территория и общая граница. Это что-то значит. Со временем, вот Россия, население, как бы там ни говорили, в России население постепенно вымирает. А в Китае даже запретили иметь многодетные семьи, вот, что там перенаселение. Но если так будет продолжаться, то слияние двух народов неизбежно. Вот такой комментарий.
Спасибо, Сергей. Это было мнение Сергея из Армавира. Мы переходим к следующему звонку. До нас дозвонился Павло из Екатеринбурга. Здравствуйте, Павло.
Доброе утро, господа. Доброе утро.
Доброе утро. Павло, как вы можете ответить на наш сегодняшний вопрос?
Значит, общее у Китая и России, по-моему, они путают культуру, государство и народ. Это вещи вообще-то разные. То есть и Россия провозглашает нынешнее себя тысячелетней, хотя она с 17-го года существует. И Китай 4-тысячелетним, хотя он существует. Вот Республика Китай с 12-го года существует. А этот Китай существует с 49-го. Ну, а культура и народ – это же отдельные вещи от государства. То есть это доставляет неудобства населению, я считаю, как России, так и Китая.
Ваше мнение понятно, Павло? Это было мнение Павла из Екатеринбурга. До нас дозвонился Михаил из Москвы. Михаил, здравствуйте. Как вы думаете, что же общего у России и Китая?
Ну, во-первых, вот уже отмечали, это электроника, это очень много китайского товара тут продается. И потом я связан в некотором смысле с атомной станцией в Бушере. И меня интересует вот эта общая позиция, значит, России и Китая. Вот на переговорах нынешних с Ираном.
Это было мнение Михаила из Москвы. А сейчас я хочу зачитать несколько сообщений наших радиослушателей. Вот что нам пишет Добрый из Петербурга. Китайская экспансия уже давно идет по Дальнему Востоку и Сибири. Под Иркутском, к примеру, местным жителям получить земли под картошку и помидоры намного сложнее, чем гостям из Поднебесной. Деревообрабатывающая промышленность региона тоже ориентирована в основном на Китай. А китайское правительство субсидирует отъезд своих граждан на ПМЖ в Россию, выделяя средства тем, кто женится на чужбине, на гражданских России. А строят дома китайцы в России действительно хорошо. Строят и приговаривают нам здесь еще жить. Узнаем, что думают по этому поводу наши радиослушатели. Дозвонился до нас Николай из Москвы. Доброе утро, Николай.
Спасибо. Вот закономерность развития человеческого сообщества в плане гармонии, справедливости, когда человечество переходило от рабства, феодализма, буржуазной структуры общественной, и все-таки выбор, все-таки мир наживы, мир капитала и так далее, он будет меняться социальным. И вот мы, когда провозгласили социальное государство в 17 году, без сомнений, Китай это все видел. Не только просто видел, это гигантская теория. И Китай это воплощает. Мы же взяли сейчас за эти 20 лет, отброшены на 50-60 лет назад, именно в мир капитала, наживы. Поэтому нас общий был, связывал, без сомнения, общая граница, но главная теория справедливого социального построения мира. И сейчас Китай действительно показал всему миру, что Китай – это будущее мира. Поэтому будущее за Китаем, за структурой, и будет меняться и Европа, и Соединенные Штаты. Спасибо.
Это было мнение Николая из Москвы. Так наши радиослушатели отвечали на вопрос, что общего у России и Китая.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Ее представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Инфляция в России за период с 22 по 28 сентября была нулевой, а с начала года она составила 8,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, за такие же периоды 2008 года темпы роста потребительских цен в стране составили 0,8% и 10,6% соответственно. По последнему прогнозу Министерства экономического развития, в целом в 2009 году инфляция в России составит около 11% против 13,3% годом ранее. Доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле российских банков к концу 2009 года не превысит 10-12%, но, скорее всего, будет существенно ниже, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Согласно последним данным, к концу июля она составляла 5,4%. Центральный банк относит просроченные задолженности лишь уже просроченные платежи по тому или иному кредиту, тогда как по международным стандартам финансовой отчетности к ней относят весь кредит, возврат которого уже после первого просроченного платежа оказывается как минимум под вопросом. Соответственно, общий объем просроченной задолженности в России, по мнению экспертов, может превышать оценки Центрального банка как минимум вдвое. В России к 28 сентября было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, более 86 миллионов 200 тысяч тонн зерна, что почти на 16,5% меньше, чем на такую же дату 2008 года, говорится в материалах Министерства сельского хозяйства. Средняя урожайность зерновых в текущем году пока оказывается на 4,3% меньшей, чем годом ранее, и составляет 24,2 центнера с гектара. Согласно прогнозу министерства, валовой урожай зерна в текущем году составит около 85 миллионов тонн против более чем 108 миллионов тонн годом ранее. В Японии, второй экономике мира после американской, объем промышленного производства в августе увеличился на 1,8% к уровню июля, прежде всего за счет роста металлургии и в транспортном машиностроении, сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности страны. Рост промышленного производства в Японии отмечается уже шестой месяц подряд, однако его темпы значительно снизились. В частности, в апреле они составили 5,9%, в мае 5,7%, в июне 2,3%, а в июле 2,1%.
О новостях экономики рассказал Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». В Москве сейчас без четверти 9. Новости продолжат нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
В Индонезии на острове Суматра произошло второе за последние сутки землетрясение. В результате первого погибли более 200 человек. В Женеве сегодня представители шести ведущих держав мира попытаются убедить Иран в необходимости заморозить его ядерную программу. В Китае отмечают 60-летие прихода к власти коммунистической партии и образования Китайской Народной Республики. В столице Венесуэлы, Каракасе, около 100 человек примкнули к акции протеста против задержания оппозиционеров. Россия и Грузия в ходе вооруженного конфликта в августе прошлого года нарушили международное гуманитарное право, считает Международная комиссия под эгидой ЕС. В России сегодня начался осенний призыв на военную службу. В Дагестане около 16 тысяч человек, более чем в 100 селениях, уже неделю остаются без электричества. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Москве с 1 октября на площадях, прилегающих к вокзальным комплексам и находящихся в ведении дирекции железнодорожных вокзалов, начнется ликвидация любой мелкорузничной торговли. Это совместное решение правительства города и акционерного общества «Российские железные дороги». При этом лотки и киоски, находящиеся на территории самих вокзалов, будут работать дальше. Мнения специалистов на этот счет расходятся. Одни считают, что лоточную привокзальную торговлю давно пора запретить. Другие утверждают, что эта мера приведет к сокращению конкуренции и, как следствие, росту цен на товары. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Назначенное на 1 сентября закрытие закусочных и ларьков на привокзальных площадях отложили на месяц, чтобы дать возможность их владельцам найти другое место для торговли. По словам начальника сектора коммуникации дирекции железнодорожных вокзалов филиала акционерного общества РЖД Дмитрия Писаренко, это очередная мера по улучшению качества обслуживания пассажиров, которая проводится в рамках комплексной программы благоустройства железнодорожных вокзалов.
1 октября на привокзальных площадях Москвы начнется процесс ликвидации торговых точек. На внешней территории вокзалов останутся только автоматизированные аппараты по продаже бутербродов, продуктов питания, газированной воды и так далее, разных сладостей. Пункты общественного питания, магазины, аптеки и другие торгово-сервисные операторы будут действовать только в зданиях вокзальных комплексов. Упорядочивание торговли на привокзальных площадях пройдет несколько этапов. На первом этапе будет свернута деятельность коммерческих объектов, непосредственно прилегающих к зданиям Ярославского и Ленинградского вокзалов. Реализация следующих этапов начнется после окончательного завершения организационно-правовой процедуры по передаче привокзальных территорий города в управление ОАО РЖД. Уведомления арендаторам о расторжении договоров аренды были направлены за месяц до обозначенного срока. В случае продолжения ими коммерческой деятельности после 1 октября 2009 года данная деятельность будет сочтена незаконной.
По словам Дмитрия Писаренко, в дирекцию Российских железных дорог никаких жалоб от владельцев привокзальных ларьков пока не поступало. Они наравне с другими могут принять участие в открытых конкурсах по распределению рыночных площадей на территории вокзальных комплексов. Правда, цены на их аренду устанавливаются по рыночным ставкам, напоминает Дмитрий Писаренко.
Информация о проведении открытых конкурсов и аукционов представлена на сайте ОАО РЖД в разделе «Вокзалы России». Расположенные в хаотичном порядке палатки и киоски не соответствуют современным требованиям безопасности и качественного обслуживания пассажиров, а также ухудшают санитарную обстановку. В вокзалах сформировалась среда, привлекающая социальные и криминальные элементы бездомных животных. Ликвидация таких объектов продиктована исключительно необходимостью обеспечения пассажиров комфортными условиями и требованиями безопасности. Первые работы по благоустройству привокзальных площадей проведены у Казанского вокзала. В рамках реализации проекта РЖД «Трансфер» здесь построен пересадочный узел, остановка автобусов, осуществляющих бесплатный перевоз пассажиров на автовокзалы Москвы, диспетчерский пункт, парковка для легкового транспорта, стоянка такси, туалет и зона посадки-высадки инвалидов. В здании вокзала действует касса по продаже билетов на междугородние автобусные рейсы, отправляющиеся с городских автовокзалов. Там уже все облагорожено. Это было в рамках борьбы с нелегальными перевозчиками. Еще проделано.
Координатор по торговле Всероссийского движения «За честный рынок» Роман Жигульский считает, что закрытие привокзальной мелкорозничной торговли приведет к сокращению конкуренции и, как следствие, росту цен на товары. Более того, он опасается, что предприниматели ликвидированных торговых точек не будут обеспечены другими торговыми площадями.
После того, как уничтожат эти торговые площади, скорее всего, на этом месте возникнут какие-нибудь торговые огромные комплексы, которые очень усиленно навязывает москвичам и наше московское правительство. В то же время предприниматели, которые работают на тех площадях, которые будут сносить, они, естественно, ничего не получат. Арендовать в тех комплексы, которые построят инвесторы правительства Москвы, они не смогут, поскольку там арендные цены очень высокие. Ну, таким образом наш малый бизнес деградирует, таким образом правительство Москвы уничтожает всю малую торговлю и навязывает нам крупные сетевые структуры. На самом деле это неправильно. Естественно, мы будем бороться с такими сносами, будем бороться с строительством крупных торговых центров. В то же время хотел подчеркнуть, что вместо вот того, чтобы сносить, правительству Москвы нужно обратить внимание на огромное количество возникших стихийных торговых точек и вокруг метро, и вокруг вокзалов в том числе. Видимо, из-за того, что были снесены черкизовский рынок, видимо, все эти торговцы, китайцы, они осваивают и очень успешно улицы Москвы. Благодаря вот поспешному решению правительства Москвы о сносе черкизовского рынка не успели ориентироваться торговцы рынка. И в то же время наши российские предприниматели, которые раньше производил где-то в Подмосковье, в других областях свою продукцию, избывал ее через черкизовский рынок, поскольку другой возможности у него не было это делать. Вот сейчас этот предприниматель пострадал больше всего. Сейчас он оказался без торговых площадей. Мы не согласны с уничтожением малого бизнеса в Москве.
Пилотный проект по ликвидации торговых точек на привокзальных площадях будет реализован пока только в Москве. Последовать опыту столицы рекомендовано и другим российским городам. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В нашей программе пришло время обзора прессы. Вот только что ко мне в студию пришел наш обозреватель Михаил Шевелев с кипой свежих газет. Вы уже успели пробежаться по основным заголовкам, я заметила. О чем же сегодня пишут российские газеты?
Если прочитать внимательно первые полосы сегодняшних российских газет, то станет понятно, что не любовь и голод правят миром, а спорт и голод правят миром. Потому что профилирующий, один из профилирующих заголовков российских газет сегодня – это переориентация телеканала «Спорт». Ну, как переориентация? Согласно публикациям, скажем, в «Коммерсанте» и других изданиях, образуется телеканал «Россия-2» на том месте, где сейчас вещает канал «Спорт». Трудная судьба у этой частоты, как мы помним, когда-то там вещала телекомпания ТВС, составленная из журналистов бывшего НТВ. «Заговорит и покажет другая Россия», так называется эта публикация в «Коммерсанте». «Бездействие чиновников отнимает у каждого россиянина 5 лет жизни». С таким заголовком вышла сегодня на первой полосе «Независимая газета». Речь идет о том, что российские чиновники не очень заинтересованы в налаживании системы производства массовых лекарств. Газета «Ведомости» рассказывает о том, кто решит проблему пробок в Олимпийском Сочи. Оказывается, эта почетная обязанность возложена на предпринимателя Олега Дерипаску. Его компании «Трансстрой» предстоит заняться развязыванием пробок в Сочи. Всего ничего, за 22,8 миллиарда рублей. Вы бы взяли за 22,8 миллиарда рублей решить проблему пробок в Сочи, Лейла? Я бы с удовольствием.
С удовольствием, да.
Газета «Московский комсомолец» рекомендует тем, кто интересуется судьбой «Арктик-Си». Новые и очень сенсационные подробности в истории этого судна выяснил «Московский комсомолец». И, наконец, время новостей. Еще одна популярная тема – это публикация доклада Комиссии Евросоюза об итогах российско-грузинской войны прошлого года. «Война в 3 томах». Главный заголовок газеты «Время новостей» сегодня.
Спасибо, Михаил. Следующий обзор прессы с Михаилом Шевелевым через 20 минут. А этот час программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему олимпийская заявка Чикаго вызывает не олимпийские эмоции. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские сверхбогачи стали ощутимо беднее в прошедшем году, согласно журналу Forbes. Имена в первых 10 строчках списка 400 самых богатых американцев остались практически прежними, но карманы этой десятки заметно похудели. Особенно пострадал самый знаменитый инвестор мира Уоррен Баффет, чей статус инвестиционного оракула сильно потускнел после того, как его несколько громких прогнозов прошлого года с шумом провалились. А репутация искусного финансиста подмокла, поскольку он в инвестиционной деятельности следовал своим собственным неосуществившимся прогнозам. В результате он стал за год беднее на 10 миллиардов. Впрочем, его состояние все еще оценивается в 40 миллиардов долларов, что обеспечило ему второе место в списке вслед за основателем Microsoft Биллом Гейтсом, чей пакет акций Microsoft стоил около 50 миллиардов, на 7 миллиардов меньше, чем годом раньше. Такие удары судьбы для богатых – вещь довольно редкая. Это 5-й раз за последние 30 лет. Порог для входа в клуб 400 богатейших понизился до 950 миллионов. Некоторые скептики предсказывают, что эпохе легких денег пришел конец, и в будущем году мультимиллиардеров в Америке и мире будет меньше. Почти половина чикагцев против проведения Олимпиады в их городе, и они заявили об этом в полный голос и в резкой манере в среду.
Тем временем решение президента Обамы отправиться в Копенгаген, чтобы отстаивать право Чикаго на проведение игр, вызвало недоумение в политическом истеблишменте, рассказывает Владимир Морозов.
Барак Обама несколько лет жил и работал в Чикаго. Его любовь к этому городу всем известна. Да и какой лидер страны откажется от проведения Олимпиады? В свое время британский премьер Тони Блэр летал в Сингапур уговаривать членов Международного олимпийского комитета провести игры 2012 года в Лондоне. Владимир Путин ездил в Гватемалу, чтобы убедить олимпийцев провести зимние игры 2014 года в Сочи. С целью перетянуть олимпийское одеяло с Чикаго на Токио, Рио-де-Жанейро или Мадрид, в Данию прибудут лидеры Японии, бразильский президент Луис Лула, король Испании Хуан Карлос и его премьер-министр Хосе Сапатеро. Неожиданное, принятое буквально в последнюю минуту решение Обамы ехать в Копенгаген и лоббировать интересы США, может принести американцам успех. Это увеличит политический капитал президента. Но ряд экспертов сомневаются, стоит ли рисковать. Они напоминают, что американская публика уже проявляет некоторую усталость от энергичных инициатив Обамы сразу на нескольких фронтах, причем инициатив, которые пока успеха не принесли. Не ясна стратегия в Афганистане, не решены проблемы экономики, затянулось составление планов перестройки системы здравоохранения. Тем не менее, Обама присоединится к американской делегации, которая отбывает в Данию на несколько дней раньше него. Кроме президента и первой леди, в делегацию США входят министр образования Арни Данкен, министр транспорта Рэй Лахуд, популярная телеведущая Опра Уинфри и 14 олимпийских чемпионов. Другую, альтернативную делегацию отправит в Данию общественная организация «Нет Олимпиаде в Чикаго». Ее лидер Том Трессер считает, что не стоит тратить деньги налогоплательщиков на олимпийское строительство. «Эта стройка, предупреждает Трессер, вызовет жестокую подковерную драку за многомиллионные подряды на сооружение спортивных объектов». Когда начнутся обычные в нашем городе финансовые и политические скандалы, это может основательно подмочить репутацию и президенту Бараку Обаме, и членам Международного олимпийского комитета. Они что, хотят провести следующие 7 лет, разбираясь в одном чикагском скандале за другим? Обама из-за своей занятости прилетит в Копенгаген в ночь с четверга на пятницу, выступит перед Олимпийским комитетом и в тот же день отправится обратно в Америку. Альтернативная делегация проведет в Копенгагене почти неделю. Посмотрим, чья возьмет.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете «Время свободы». Я напомню, что сегодня мы спрашиваем у вас, что общего у России и Китая в связи с тем, что сегодня исполняется 60 лет Китайской Народной Республики. Сейчас хочу зачитать несколько сообщений с пейджа. Китай – это динамично развивающееся социалистическое государство с элементами рыночной экономики. Россия – страна дикого бандитского капитализма, поэтому общего между нами ничего нет, пишет Ваня Жуков. Общие пограничные территории, которые Путин втихаря передает Китаю, пишет нам Даманский. И вот еще одно сообщение. И в России, и в Китае самый дешевый труд. Александр из Сызрани. Дискуссию продолжим в следующем части нашей программы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио.